Приветствую вас, дорогая церковь, а также мы говорим шалом, мир вам. Я также хочу в первую очередь поблагодарить нашего Господа Иисуса Христа за эту возможность, которую имею. После некоторого перерыва, наверное, чуть более чем 2 года прошло, когда я был в первый раз здесь, на этом месте. И для меня это, конечно же, великая радость, что я еще раз могу быть здесь, чтобы еще раз вместе с вами поклониться, прославить Бога Авраама, Исаака и Якова. Я верю, что для каждого из нас благословение быть в Доме Господнем. Я верю, что это место, которое избрал Господь, куда мы можем приходить, где еще раз вместе мы можем склониться и прославить нашего Спасителя. С благодарением, которое у нас есть, и с радостью, а именно той, что наши грехи прощены. Я думаю, что это радость, которая вдохновляет и воодушевляет нас, даже тогда, когда мы не понимаем, почему те или другие события происходят в нашей жизни, происходят в этом мире. Но мы знаем, что Господь царствует. И мы знаем также, что когда стремимся к святости, сохраняем верность, все, что будет в нашей жизни, будет способствовать ко благу. Чтобы, созерцая красоту Божию, действительно познавать Его. Чтобы действительно учиться от Его Слова. Потому что это также великое благословение. Ибо через Слово Свое Господь приготавливает нас к небесному правлению. И Он ставит задачи в нашей жизни, которую мы должны проходить. И бывает падение, бывает. Но даже через падение мы видим Божию благодать по милости, которая поднимает нас, чтобы мы могли продолжить путь, на который Он нас поставил, что, взирая на Господа, увидеть свет Его, потому что только в свете Господа нашего Иисуса Христа, кто есть единственный путь спасения, мы можем увидеть себя и свою нужду в Нем. Пусть Господь нас и сегодня благословит помнить, что воскресный день – первый день недели, не выходной день. Это день, который Господь также избрал для того, чтобы благословить свой искупленный народ, чтобы мы имели благословение. Цените эту возможность, не пропуская наше собрание, потому что мы прекрасно понимаем, что время близко, Господь возвращается. Я не знаю, когда, но я знаю, что Он возвращается, потому что есть пророчества, которые еще должны исполниться перед тем, как Он возвратится, но это скоро будет, я знаю. И, может быть, это последняя возможность для нас остаться верным хотя бы вот в этом малом, чтобы помнить о Нем, чтобы исполнять Его заповеди, особенно через то, чтобы делиться доброй вестью о Господе Иисусе Христе с людьми, которые окружают нас. И перед тем, как я перейду к сегодняшней теме, я буду говорить очень-очень быстро, потому что время бежит, и мне обязательно нужно закончить в определенное время, чтобы никого не подвести. Но я также хочу поблагодарить вас за всю вашу молитвенную, материальную поддержку служения Бетел. Я расскажу буквально несколько свидетельств, хотя мы встречаем сотни людей каждый месяц, в зависимости от того места, где мы проповедуем, где мы находимся. Но если вы помните, когда я был более 2 лет назад здесь, я рассказывал о служении Бетел среди еврейского народа в Америке и Канаде. Мы проходим теперь 10 штатов и несколько городов Канады. Служение очень тяжелое. Но когда говорю, что среди еврейского народа, это не значит, что мы не проповедуем другим. Все нуждаются в Иисусе Христе. Нету другого пути спасения. И евреи, и не евреи. Но мы, я как верующий, я не отвечаю за спасение людей. Потому что я никого спасти не могу. И никого покаять тоже не могу, потому что покаяние – это дар Божий. Это милость Божия. Господь спасает. Но я отвечаю за то, чтобы в точности передать слово благодати. И, конечно же, я могу молиться, прося о Божьей милости в жизнь людей, которые не знают Его, так как я также спасен по милости, не потому что я лучше кого-то. Мы спасение получили по милости Божьей. Поэтому великое обетование, которое мы имеем в Слове Господнем, и поручение, чтобы нести Евангелие. Я верю, что каждый христианин может и должен это делать. Я сейчас не говорю о том, что нам нужно всем стать миссионерами, оставить свои работы, полностью заниматься этим. Это невозможно. Не каждый может выходить на улицу. Не каждый может говорить, но как верующие люди, у нас должно быть это желание в сердце. Оно должно быть, хотя бы в нескольких словах, делиться доброй вестью с людьми, которых мы встречаем на остановке, или в кафе, или в китайском буфете, или в магазине, или в моле, или я не знаю, где бы мы ни находились. Я верю, что это должно быть, хоть мы не можем охватить весь этот мир. Господь может, мы не можем, но все равно хотя бы некоторых людей, вот некоторые души, которые мы встречаем, даже которых мы не знаем, но это душа, которая создана по образу и подобию Божию, как человек. Есть ли у нас переживания? У Господа есть. Ибо сказано, Господь хочет, чтобы все спаслись. Не все спасутся, к сожалению. Господь хочет. Но человек делает решение. В принципе, Поэтому мы проповедуем Евангелие. Мы распространяем Библию на разных языках. Улицы, дома престарелых, больницы, аэропорта, колледжи, даунтауны, персональные, публичные, русские магазины, просто магазины. Тяжелое служение, конечно. Особенно, когда проповедуешь евреям. Но это народ, через которого пришла благодать. И я верю, что это великое благословение, как написано, привилегия для нас, как церкви, возбуждать не хренность. Помните, это их падение и спасение нам, да, язычникам, чтобы возбудить них ревность. Так написано в Римлянам 11.11. А Римлянам 1.16 сказано так: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему, во-первых, иудеи, а также и эллин». Через этот народ пришла благодать. Да, евреи остались без Христа. И без Христа никто не увидит спасения. Да, сегодня есть мессианские группы, которые учат, что евреи достаточно. Евреям не нужен Иисус, но это учение дьявольское. Евреям в первую очередь нужен Иисус. Потому что есть еще пророчество, о котором Иисус сказал, плача в Иерусалиме, Он сказал такие слова: «И не вы не увидите Меня, доколе не воскликнете: благословен гряду Его имя Господь». Только тогда, когда евреи покаются, Господь придет и восстановит свое правление на этой земле. И это будет, это наша радость. Но опять-таки, пока сегодня мы имеем возможность, живя в этой чудесной стране, где Бог нас так благословил, давайте станем благословением для этой страны, чтобы все же нести Евангелие, хотя бы в нескольких словах людям, которых мы встречаем. Поэтому мы сейчас просто посмотрим несколько видео. У нас работает канал YouTube. Я оставил брошюрки там на столе. Канал YouTube на обороте этой брошюрки. Более 200 видео, в основном на английском, много на русском, много на еврейском языках, потому что группы разные, которые мы встречаем, и ортодоксальные евреи, и просто евреи, и много мусульман, и много китайцев, и много румын, поляков, просто американцев, наших русских людей. Много мы встречаем. Если у вас есть желание, возьмите эту брошюрку, смотрите видео, читайте наши молитвенные ежемесячные письма служения, хотя служение очень-очень тяжелое, но слава Богу, и за одну душу, потому что и цена одной души слишком велика. Это кровь нашего Господа Иисуса Христа. Я хотел бы, чтобы вы были заинтересованы в великом поручении Господа в вашем городе, здесь, в Зиэтле, где так много русскоговорящих людей. И вопрос здесь не в русскоговорящем человеке, просто душа. Неважно, она в китайской плоти, в еврейской плоти, в украинской плоти. Человек есть человек, не правда ли? И он нуждается в том, чтобы услышать об Иисусе Христе. Заинтересуйтесь этим, потому что это великое благословение, это великая радость проповеди Евангелия, хотя бы тогда, когда мы покупаем молоко и хлеб. Вот кассир, когда будет принимать у вас карточку, напомните этому кассиру об Иисусе Христе. Хотя бы вот так. И это тоже миссионерское служение. И помните, что каждый день умирают люди в вашем городе, также, которые говорят на русском языке или на любом другом. Умирают без Христа. Если они умирают без Христа, они умирают навсегда. И это не мой суд, это то, что говорит Священное Писание. Может быть, вы заинтересуетесь служением Бетел среди еврейского народа. Это также важно. А пусть Бог благословит. Ну, давайте посмотрим сперва. Включите первое видео. Это наш город Кливленд, где мы базируемся, это рынок, мы проповедуем Евангелие. Если видите мою футболку, написано «Jesus made me kosher», да? «Иисус сделал меня кошерным» или «чистым». Вот у нас постеры, футболка, мы просто идем и проповедуем, десятки людей. Полиция приедет, скажет, проповедовать нельзя, ходить можно. Потом второй полицейский придет, скажет, ходить тоже нельзя. И выгонят нас. Но мы продолжили проповедовать на улице. Сказано, с одного города выгонят, идите в другой. Следующее видео, пожалуйста. Я прошу прощения, очень спешу. Это город Портленд, где мы проповедуем, это Pioneer Square. Это мусульманки, которые взяли в руках у них арабский Новый Завет. Дело в том, что и английский. Мы распространяем Библии на разных языках. И вот они из Бахрейна и Саудовской Аравии, вот они получили, я им свидетельствую. Включите звук, включите звук. Да. Это центр даунтауна Портленда. Следующее видео, пожалуйста. Следующее, пожалуйста. Это Сиэтл, ваш город, мы проповедуем в Westlake Center. Полтора года назад мы проповедовали с вашей молодежью, но, к сожалению, уже полтора года никак не получается, может, год, вывести ваших людей еще раз на улицу. Но у каждого свое служение. Я знаю, что вы занимаетесь миссионерским служением, немножко другое, и слава Господу, оно разное. Кто-то идет от двери к двери, от дома к дому, от семьи к семье. Одно служение, которое мы ведем, вот именно вот это. Наши проповеди всегда небольшие. Мы стараемся после короткой проповеди, базирующейся на истории из Библии, и, конечно же, цель Голгофа, познакомиться с людьми, дать им информацию, предложить Библию. Понимаете? Вот так. И это вот Westlake Center, там в течение нескольких часов, в прошлый раз, мы прошли несколько сот человек. Это пятница. Вот конфликт у нас произошел. Это гей. Гомосексуалист, ему не понравилось, что я проповедовал. И у нас получилась такая беседа. Он сказал мне некоторые, в кавычках, ласковые слова. Но я ему говорю, что у меня ничего против тебя нет. Ты человек, я человек. Но гомосексуализм — это грех. И люди должны это знать. Я понимаю, что творится в вашем городе. Это по всему миру, не только в Сиэтле. По всему миру. Но время последнее. Но если не мы, то кто? Я понимаю, что никто меня еще не арестовывает, в тюрьму не сажает, не убивает. Сегодня многих наших братьев убивают за проповеди Евангелия. Я не знаю, как бы я поступил, как бы я вел себя, если была бы действительно угроза. Да, приходят люди. Вот Руслан, брат, он может засвидетельствовать. Вот полтора года назад, в последний раз, у нас был конфликт с одним человеком. Да, правда, брат Руслан, помните, как он на вас напал? И... то есть нелегко, плюют, кидают, бить, пытаются ударить, но никто с пистолетом не приходит. Слава Богу, пока не приходил. Сколько наших братьев убивают сегодня за веру евангельскую. Но мы где имеем эту свободу? Потому что не может сравниться вот плевки, проклятия, угрозы с тем, когда убивают наших братьев других стран. Но если мы не верны вот в этом малом здесь, где есть свобода, то что будет тогда, когда придут гонения? Что будет тогда? Следующее, последнее видео, пожалуйста. Это Сан-Франциско. Мы проповедуем в Сан-Франциско 4 раза в году. Мы там поем, проповедуем. Это дом престарелых. Эти все пожилые люди, все евреи. Все, которые не знают Иисуса Христа. Это люди пожилые. В любой момент, я не говорю, что только пожилой может умереть. И молодой и умирает. Но кто им расскажет? Миссионеров никогда не хватало и не будет хватать, к сожалению. Спасибо огромное. Пусть Бог благословит. Молитесь, пожалуйста, за это служение. Оно расширяется. Мне уже не 20, не 30, не 40 лет. Силы уже, конечно, не те. Мы имели служение в пятницу в вашем городе. Я прилетел в четверг, и я сегодня улетаю. Буквально вечером у меня самолет обратно. Буквально несколько дней, так как у меня семья, у меня служение, у нас церковь мессианская в Кливленде. И мы имели служение в пятницу, достаточно Господь обильно тоже благословил. Мы проповедовали в моле, в Теквила Мол. И мы встретили 12 израильтян, мы встретили мусульман, мы встретили испаноговорящих людей. Мы встретили разных людей, распространяли Библии, делились доброй вестью. Поэтому, если у вас есть желание познакомиться с нашей миссией немножко более, возьмите эти брошюрки, я уже объяснил, как нас смотреть на YouTube. Каждый месяц мы пишем молитвенные письма. Ваш пастор получает уже несколько лет ежемесячно. Может, еще кто-то получает, не знаю. Вы можете подписаться на эти письма. Если Бог расположит вас молиться, пожалуйста, молитесь. Если Господь расположит, может, хотя бы одноразово сегодня нам материально помочь. Мои брошюрки я положил там, на столе, но я буду в фойе некоторое время. Если Бог расположит вас... хотя бы одноразово поддержать нас. Мы будем также вам благодарны. Но если у вас есть это расположение от Господа, и если есть возможность, так как миссия у нас маленькая, и я буквально несколько дней не могу остаться больше, и будем, конечно, рады. Но, опять-таки, как Господь уже поведет вас. Но сейчас давайте откроем Священное Писание, потому что это благословение, как я уже сказал, учиться Слово Иисуса Христа. Буду продолжать также очень-очень быстро. У нас сегодня 89-й псалом. Давайте откроем 89-й псалом, псалом Моисея, и поговорим немножко о смысле жизни. Я буду пользоваться еврейским текстом в нескольких стихах, а не потому, что какой-то другой перевод. Нет, я придерживаюсь только King James Version, это английская версия, и синодальный перевод, и никакие другие переводы я не пользуюсь. Но в Ветхом Завете, в оригинале, большинство книг Ветхого Завета было написано на иврите. И есть некоторые моменты, где, в принципе, суть одна, но слова, которые переводятся дословно, они более помогают нам понять то, что Господь хотел сказать. Поэтому в нескольких стихах мы попробуем посмотреть, как написано в оригинале, как написано в нашем переводе, чтобы нам понять то, что Господь говорит через Моисея. Вообще, книга Псалтырь на еврейском языке звучит словом «тегелим». Вот есть такое слово «тегелим». Переводится с еврейского прославления. Впоследствии раввины назвали эту книгу просто «Сефер ха-Тегелим», что означает просто книга прославления или книга хвалы. Когда перевели Ветхий Завет на греческий, первая версия называлась «Септуагинта», это греческое слово, а «Септуагинт» есть 70. Почему? Потому что 70 еврейских ученых-книжников переводили книги Ветхого Завета, так и назвали. Но они перевели эту книгу, назвали ее «Псалмами». Это греческое слово. «Псалтырь» или «Псалм» – это греческое слово. Оно переводится, в принципе, производное, как «перебирание струн». Вот интересно, почему перевели так? Книга хвалы, книга перебирания струн. Наверное, когда перебираются струны, звучит музыка, правда? А именно точно так, потому что все псалмы – это песни. Все. Правда, музыка, аккомпанемент под эти псалмы совершенно иной. Я не знаю, если вы слышали древнее еврейское звучание, оно совершенно ни в какое не приближается к сегодняшнему современному звучанию. Это совершенно другая мелодия, совершенно другая музыка. Она тихая, спокойная, и это очень духовное звучание. И вот эти все 150 псалмов, когда-то они были разделены на 5 частей, по 30 каждой, это песни. Песни на разные случаи. На печальные, на радостные. Известно 7 авторов. Знаем, что главный автор – Дух Святой. Но есть псалмы, авторство которых неизвестно. Но опять-таки Бог – это Божие откровение. Ну вот этот псалом – псалом Моисея. Кроме того, что книга «Псалтырь», она открывает нам реальность Бога, реальность нашей жизни на земле. Это практическая книга, которая приоткрывает духовный мир своих героев. И вот на их примерах мы учимся. Итак, Моисей видел, как поколения сменялись. И он описывает это вот через эту молитвенную песню, с которой он поворачивается к Господу. И вот это очень хороший пример для нас сегодня, чтобы и нам научиться, как нам поворачиваться к Господу. Разное происходит сегодня и вокруг нас. Как нам реагировать на те или другие события? Как нам остаться верными по Слову Господню, чтобы смириться пред Ним, отвергнуть себя, распнять свое «я», взяв крест, последовать за Ним, чтобы стать христианином, потому что без этого никто никогда христианином стать не сможет. Без распятия себя, без несения креста, без отвержения себя христианином стать невозможно. Так Иисус сказал: если хотите следовать за мной, помните, отвергните себя, возьмите свой крест и следуйте за мной. Итак, наше христианство должно стать живым, полной отдачи нашему Господу. Сегодня есть разные учения, которые говорят: станьте христианами, и все у вас будет. Предлагают христианство как шоколад, все будет хорошо, ты христианин, у тебя должна быть лучшая машина, лучшая зарплата, лучшее здоровье. Я не против того, чтобы иметь нормальную машину, достойную зарплату, нормальный дом, это все нормально, но Бог этого не обещал. Никогда. Бывает, и здоровье хромает, бывает, и машина ломается, и зарплаты не хватает. Бывает. Но я знаю другое, что несмотря на все это, Господь со мной. И Он участвует в моей жизни. И мир, который Он мне дает, Он в моем сердце. Мир, который не зависит, какая у меня машина, какой у меня дом, в какой стране я живу. Мир, который зависит от моих отношений персонально с Господом. Насколько также я послушен Ему. Но читаю первые несколько стихов. И по мере того, как мы будем читать, мы будем продолжать. Итак, молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот. Прежде, нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Интересно, что очень часто мы измеряем нашу жизнь через прожитые года. И очень стандартная ситуация, когда вот 31 декабря мы приходим за 2 часа, когда вот должен как бы последний день вот этого года уйти, чтобы наступил первый день нового года. И мы как бы оборачиваемся назад и смотрим, и рассуждаем вот этот год, который проходит, а как мы его прожили? Что мы сделали, что нам не нужно было сделать? Что мы не сделали, что нам нужно было сделать? И мы как бы взвешиваем, оценим наше будущее вот через эти прожитые года. А как нам правильно оценивать, взвешивать наше будущее? Что нам нужно, чтобы, получив, мы остались бы благодарными, хотя самое большее, что было Отца, есть у нас есть Христос. Есть надежда на спасение. Да? И мы радуемся. Так написано, радуйтесь. Но опять-таки это не значит, что в нашей жизни не может быть скорбного времени. Что в нашей жизни не может быть печали. К сожалению, по разным причинам это приходит. Это за согрешение, за предательство людей. Разные ситуации бывают. Но все равно Господь учит нас, чтобы мы помнили, что Он Господь, и Он Царство. Господь учит нас, как нам правильно по-библейски поклоняться Ему, и чтобы мы помнили, что мы человек немощный, несовершенный, который много согрешает, и что перед Ним никакая плоть не оправдается. И единственное, что мы можем просить, это милости Божией, которая приносит благословение для каждого верующего человека. И здесь Моисей подчеркивает удивительную характеристику Божию. То, что Господь не изменяется. И это вдохновляет меня. Я надеюсь, это вдохновляет вас, дорогое собрание Божие. Господь не изменяется, Он не человек, чтобы сказать и забыть. Чтобы сказать и не исполнить, обещать и не сделать. Я могу кому-то и пообещать, пойти и упасть, и ногу сломать. Я человек, я могу не сделать. Даже если бы я хотел, но я могу поломать ногу и не сделать. А Господь никогда никуда не спешит и никогда никуда не опаздывает. Господь и верный Бог, и мы можем положиться на Него, особенно зная слово благодати. Мы можем уповать на Него, но получается так, что мы говорим: Библия, Библия, жизнь жизнью. Там не припишу, там не допишу. И немножко что-то сэкономлю. А вот если там сделаю то, другое, потеряю. И мы так поступаем, к сожалению. Проходят времена некоторые, а потом мы понимаем, что то, что, может быть, где-то получили, но лишились отношений с Богом, к сожалению, потеряли, может быть, в какой-то мере, это не стоило этого делать, потому что намного больше теряем тогда, когда лишаемся общения с Богом. Почему? Потому что все равно Божья благодать проявляется, она обличает нас. И она зовет нас в покаяние. Это, в принципе, также привилегия для нас, верующих людей. Но дай Бог, чтобы мы принимали эту Божью благодать. Что мы действительно помнили Слово Божие и были вдохновлены. Особенно тогда, когда сказано, помните, если будем исповедовать свои согрешения, да, свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам. И кровь Его очистит от всякого греха и от всякой неправды. 4 стих. «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратите сыны человеческие. Ибо пред очами твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи». Это был 5 стих, когда Моисей писал этот псалом, эту песню. Он находился вместе с народом Божьим, которого Господь вывел из египетского рабства уже в конце 40-летнего пребывания в пустыне. Я знаю, мы все знаем, как Израиль оказался там, да, 40 лет. В принципе, когда они вышли из Рамсеса, дойти до обетованной земли, 2 месяца, и пешком. И они были бы там, но даже меньше, где-то 40 дней, от 40, да, 40 дней практически. Но из-за непослушания, греха непослушания, это, кстати, очень страшный грех. Да, он приравнивается к идолопоклонству даже. Да, и из-за непослушания, как Господь сказал, год за день, 40 лет. И Господь сказал, что все мужчины 20 лет и выше, кроме двоих, умрут. И так и получилось. Кроме двоих, кроме Иешуа бен Нуна, Иисуса Навина, Халева, остальные умерли. Вот Моисей, считается, что где-то более 1 000 000 человек полегло. Вот эти кости, это тление. И вот он был свидетелем всего этого. Он смотрит на людей, он смотрит на себя. И сравнить с Богом, он говорит эти слова. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратите сыны человеческие. Если Бог сказал, человек может помешать? Я понимаю, если нам сообщают что-то, мы молимся. Я верю, что Господь Бог, который исцеляет. Я верю в исцеление, но только по воле Божьей. Если скажешь слово, если захочешь, исцелимся. Но мы просим, потому что мы хотим жить, особенно тогда, когда врач нам говорит, что 3-4 месяца, и человек может умереть, да? Я понимаю, что моя жизнь не в руках врача. Моя жизнь в руках Господа Бога Израилева, да? Но очень часто Господь говорит через врачей. И проходит 3-4 месяца, и человек умирает. Но мы молимся, и мы просим, это правда, но бывает по-другому. Мы начинаем спорить с Богом. Я понимаю, может быть, легко сказать, когда ты не болеешь. Но часто мы спорим с Богом. Мы спорим с Богом и говорим: Господь, за что, почему вот сосед, у которого столько грехов, а у него все нормально. И не болеет, и никто в семье у него не болеет, и проблем нет, и с детьми все хорошо. А вот почему я, Господь, вроде хожу в церковь, вроде служу Тебе, а вот много лет какие-то проблемы всегда возникают. Но так мы служить не сможем. Хотя есть путь, когда можно встать на колени и сказать: Господи, это тяжело, но все равно мы можем сказать: Господи, да будет воля Твоя. Господь, да будет воля Твоя. Я знаю, что это тяжело. Тяжело. Но все же намного благословений. И тогда сила Божия, Духа Святого будет осенять нас. И мы сможем остаться верными. И своей персональной жизнью, вот через эту верность, достигать многих других людей. 6 стих. Ты как наводнение уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером посекается и засыхает. Здесь Господь сравнивается как с наводнением. Мы знаем, что такое наводнение. Когда оно приходит, оно все уносит. Но если так со стороны посмотреть, все равно видишь, что Господь всем этим управляет. Нету ничего на этой земле, ни во всей вселенной, никогда и не было, и не может быть, чтобы что-то произошло без ведома Господа. Есть воля Божия, есть Его допущение. Две разные вещи. Но все равно даже тогда, когда Господь допускает, вот это Его воля. Он решает, чтобы допустить. Но Он суверенный Бог. Вот поэтому мое спасение зависит от Него. Не от людей, а от Него. Мое спасение зависит от Господа Бога, а не от людей. Потому что Господь меня спас, а не человек. Вот поэтому я доверяю Ему. Я знаю верность Божию. Я знаю, что если Господь видит мою жизнь, которая может отойти в другую сторону, Господь умертвит меня, но сохранит мне спасение. Это моя позиция. Господь умертвит меня, но Он верный Бог, но Он сохранит мое спасение. Мы человеки, мы должны следить за своей жизнью. И, в принципе, насколько мы христиане, говорит наша персональная жизнь. Мы много падаем, я буду говорить о себе. Однако есть Божья благодать, и есть Его Слово. И есть Его кровь, которая не потеряла силу, которая очищает от всякого греха. Но 7 стих говорит нам так. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей мы смятение». 8 стих. «Ты положил беззаконие наше пред Тобой, и тайны наши пред светом лица Твоего». Когда человек согрешает, он всегда вызывает гнев Божий. Адам согрешил, он вызвал гнев Божий. Вы скажете, Ева согрешила. Он муж. Правда? Адам, в переводе с иврита, означает «земля». И даже есть это слово, которое также красное. Считается, что Бог использовал красную почву, когда Он создавал ему плоть. Ева или Хава, правильно, переводится как «дающая жизнь». Это первая женщина, которая была создана из ребра Адама. Написано слово «цела» на иврите означает «сторона». Но в любом случае он отвечал за нее, ибо он муж. Муж отвечает за свои семьи, как глава семьи. Если он глава семьи, Адам согрешил, он вызвал гнев. И мы, человеки, не можем справиться с этим гневом. Вот почему Иисусу нужно было прийти. Бог свой гнев явил в милости, в любви, когда послал своего Сына Единородного. Иисус стал щитом, который, да, только мог принять и принял гнев Божий на себя. Он умер за наши грехи по Писанию и воскрес за наше оправдание. Справедливо нет. Если я нарушу закон, меня заберут в суде, и судья будет член Баптистской церкви, рожденный свыше. Я покаюсь, и он действительно мне поверит. Как он мне скажет? Брат дорогой, я верю, что ты покаялся и больше не совершишь преступление, но 3 года в тюрьме все равно тебе нужно будет отсидеть. Это в этом мире. Есть закон, и закон нужно соблюдать. Господь поступил по-другому. И когда Иисус взывал к Отцу, помните Его слова, «Отец, почему Ты меня оставил?» Я не хочу вдаваться в тему «оставил, не оставил», но вся наша грязь, вся наша нечистота были переложены на Него. И когда Отец смотрел на Своего Сына, Он видел вот эту грязь нашу, человеческую, на Сыне Своем. Но смотря на нас, Он видел праведность Своего Сына. Вот почему сказано «Господь, оправдание наше». Аллилуйя! Господь, оправдание наше! Слава Господу! Господь есть наша праведность. Но читаю дальше. «Ты положил беззаконие наше пред Тобой и тайное наше пред светом лица Твоего». Это был 8 стих. «Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук». 10 стих. «Не лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». Что такое жизнь? А в чем смысл жизни? Когда человек приходит к Богу, он очень важно увидеть свет. Чтобы увидеть себя, свет Божий, конечно же, потому что только в свете Его мы увидим свою нужду. Любая победа приходит через смирение. Всегда, всегда. Не только духовная. Но если воля Божия, придет и физическая победа. Если воля Божия, но духовная, конечно же, только через смирение. Невозможно приходить к Богу без сокрушения. Это правило, которое прослеживается красной нитью по всему Священному Писанию. Многие люди хотят прийти к Господу, принести Ему свои успехи, а потом они хотят увидеть Его свет. Так не получится. Нужно начинать правильно, с первой ступени. Ну что такое жизнь? Написано «пара, появляющаяся на мгновение, исчезающая». Да? А можно сказать, что жизнь – это как вот мы слышали звук музыкального инструмента. Прозвучало, и нету. Секунда. Может быть, и меньше. Правда? Вот мне уже 44 года, все дают 50-55, нормально. Но вот пройдут 30 лет, если воля Божия, я опять буду в вашей церкви и скажу, мне уже 74 года. А вот вроде вчера проповедовал, было 44. Как быстро летит время, не правда ли? И сколько мы живем? 70-80 лет здесь написано, да? А кто-то и не доживает до этого возраста. А если человек бы жил 1000 лет, это много или нет? Много или нет? А миллион? Но в сравнении с чем, правда, братья и сестры? В сравнении с чем? В сравнении с вечностью это ничто. Ничто. И мы плачем, мы страдаем. Почему? Потому что согрешаем. Потому что люди предают нас, бывает и такое. Разная бывает жизнь. Скорбь она есть. Она есть. И это реальность. Но на иврите здесь написано так. Смотрите, что сказано на иврите. Прочитаю еще раз 10 стих из синодального перевода. «Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их труд и болезни, ибо проходит быстро, и мы летим». На иврите написано «суета и ложь». Не труд и болезнь, а суета и ложь. Вот это правильно. Правильный перевод. Правильный перевод вот этих слов. И это точно раскрывает нас как человеков. Суета и ложь, потому что мы суетимся, живем в спешке. К сожалению, такое время мы говорим, машины, компьютеры, самолеты. Нет, тогда тоже была спешка, своя спешка. Не было самолетов, не было компьютеров, но тоже была спешка. Но мы как бы быстро все хотим успеть, а времени не хватает. Быстро хотим прийти в церковь, быстро хотим уйти из церкви, быстро хотим услышать слово, покаяться. Я тоже быстро хочу сейчас проповедовать, чтобы мне остались 4 минуты. К сожалению, тоже так. Я тоже быстро сейчас проповедую, потому что времени не хватает. Но это реальность, к сожалению. Кстати, по причине того, что мы согрешили. Мы плачем, мы умираем. Но посмотрите, как благ Господь. Имея эту реальность, Он дает. Во-первых, Он дал нам надежду в Иисусе Христе. Надежду на жизнь вечную. А также Он дает нам благословение, вдохновение научиться, вот имея эту реальность в этой жизни, как правильно реагировать. На вот то, что, все то, что окружает нас. Смотрите, что говорит нам, говоря следующие стихи. «Кто знает силу гнева Твоего, ярость Твою по мере страха Твоего». 12 стих. «Научи нас так счастливы дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». А вот оно, оказывается, как. Просить мудрость у Бога. Милость обязательно. И мудрость. Потому что, кстати, мудрость – это также милость Божия. Потому что если есть мудрость, мы сможем правильно относиться ко всему, понимая, что мы временные жители на этой земле. Ничего с собой мы не заберем. На все эти политические дерби, которые происходят в этом мире, никакого участия принимать не будем. Потому что это этот мир, который решает иметь свои разборки. Наша цель – проповедовать Евангелие, молиться за людей, распространять Библию, чтобы люди спасались. Потому что если даже... Дай Бог, чтобы нигде не было войн. Но даже если не будет нигде войны, но не будет Иисуса Христа, напрасно прожитая жизнь. Напрасный мир, потому что без Христа никакого мира не будет. Поэтому этот мир, который говорит о мире, это не мир. Но Христос, который есть князь мира настоящий, только Он может дать мир и освободить, и сделать нас свободными. Действительно свободными. Не американский пастор. Паспорт. Не израильский паспорт. Я жил в Израиле, я жил в Грузии, родился в Тбилиси, жил в России, моя мама с Ленинграда, закончил университет в Ростове-на-Дону. Жил в Израиле, жил в Канаде, и у меня все эти паспорта есть. Я был неверующим человеком, я из еврейско-мусульманской семьи. Покаялся в Канаде в 96-м году. Я всегда хотел жить в Америке. Для меня казалось, что Америка – свободная страна. И слава Богу, что я здесь. Но я почему-то смотрел, ну, я был мирским человеком, я был неверующим. Я буду свободен. Я могу говорить все, что хочу. Но не американский паспорт, никакой другой. Но сказано, кого Иисус освободит, тот истинно свободный будет. А чего Христос освобождает? От греха. Но читая дальше, у меня буквально 3 минуты. 13 стих. «Обратись, Господи, доколе, милосердись над рабами Твоими. Рано насыти нас милостью Твоей, мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие». 16 стих. «Да явится на рабах Твоих дело Твое, на сынах их слава Твоя». Почему Моисей так молится? Потому что он знает, что когда проявляется слава Божия, человеческие уста закрываются. Они закрываются, когда проявляется слава Божия. Заканчивает он эту песню. Кстати, Моисей – человек Божий. Обратите внимание, это очень важно. Человек Божий так. «И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших с поспешествуй. Интересно, Моисей, который мы знаем его историю, как он оказался во дворце, 40 лет прожил там, принц, научившийся всякой премудрости египетской, 40 лет он потом пас, Господь его учил, помните, стада, потом с Аароном, когда ему было 80 лет, они от Господа вывели народ израильский из рабства, 40 лет он был вождем, и вот Моисей, который все это прошел, все это видел, и он говорит, знаете, радость знаете где? Не тогда, когда вы принц, не тогда, когда у вас авторитет, не тогда, когда у вас богатство, не тогда, когда вы знаете каких-то людей, не тогда, когда вы вождь народа Божьего. Нет, радость тогда, когда вы действительно знаете Господа, когда вы действительно имеете милость от Него, когда вы получаете мудрость, чтобы все же поклониться Господу и найти смысл жизни, то есть познание Господа, наследовать жизнь вечную. Пусть Господь нас благословит и поможет, вдохновит. Господь возвращается, а Господь добр. Он любит вас, Он любит меня, поэтому Он и повелевает каждому из нас покаяться и веровать в Евангелие далее. Божьих благословений народу Божьему. Шалом, благодарение.